В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня гость нашей передачи – политолог Дмитрий Орешкин. И с нами будет также военный эксперт Алексей Мельник. Данное сообщение и материал создано или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Ну вот сегодня поступают пока нечеткие сведения о том, что украинские силы начали наступление в районе Херсона. Масштаб этой операции пока не ясен. Дмитрий Борисович, здравствуйте. Вот, понимаю, вы не военный, но вас бы, наверное, удивило или не удивило после достаточно длительного оппозиционного затишья такая военная операция на этом направлении.
Ну, во-первых, было понятно, что вот эта затянувшаяся фаза раньше или позже закончится, и было примерно понятно, в каком направлении можно ожидать попыток обострить ситуацию. После того, как у Зеленского прошло закрытое совещание силовиков, это было, кажется, позавчера, стало понятно, что Украина считает, что созрело для того, чтобы перейти в контратаку. Вот эта пауза такой затянувшейся войны позиционной раньше или позже должна была кончиться. Я не уверен, что это действительно реальное начало нового этапа, но если это не элемент такой пропагандистской информационной войны, а действительно Украина считает, что пора и что она готова, то это, конечно, большая новость, потому что до сего момента украинское командование стратегических ошибок не допускало. То есть они отступали, сохраняли живую силу и ресурсы на будущее, выжидая, пока российская армия истратит силы на наступательную операцию. Это что-то похожее на ситуацию 43-го года с Курской дугой, когда фашистские войска были вынуждены наступать, потому что надо было побеждать, а на самом деле ресурсов для ведения военных действий у Советского Союза было уже больше. Не знаю, сколько ресурсов у Украины, но, по-видимому, все-таки работает ленд-лиз, потому что главная проблема – это, конечно, вооружение, которое поступает с Запада. И очень ответственное решение было принято начинать. Вот посмотрим, что теперь будет дальше. Ответ, как я так понимаю, со стороны России пока асимметричный. Выдерживая атаку на поле боя, она наносит удар по Заякину, по Гозману и по другим персонажам, у которых нет в руках оружия и которых легче достать. И в этом смысле ситуация, конечно, достаточно красноречивая, как мне кажется.
Ну, к этому мы еще вернемся, к положению российской оппозиции. С нами военный эксперт Алексей Мельник. Ну вот, наступление на Херсон анонсировалось довольно долго. Как бы выглядит это интересно, потому что России время было, безусловно, подготовиться, если сейчас началось контрнаступление. Какова ваша оценка ситуации?
Есть некоторые признаки, кроме того, что этот анонс, вот, справедливо заметили, он уже был, если я не ошибаюсь, около месяца назад первый. Сегодня было еще раз такое напоминание. Вот, ну и, в общем-то, какие-то конкретные действия, которые трактовались как возможный переход наступления. Был еще такой, ну скажем, ну, наверное, последовательный факт, то, что было обращение в том же выступлении к гражданам Украины, которые находятся на этих оккупированных территориях. Оно прозвучало так же, как рекомендация, как определенный набор рекомендаций, как сохранить жизнь. То есть это было как предупреждение того, что, возможно, будут очень активные боевые действия. Вот. То есть это вот такие свидетельства того, что, наверное, есть вероятность контрнаступления. С другой стороны, официальной информации. Опять-таки посоветовали то, что не торопиться с выводами. То есть я так понимаю, что есть решение, но опять-таки вот в том стиле, та тактика, которая стратегия успешно применялась украинскими командами в течение всех этих 6 месяцев, она остается гибкой. Я понимаю, что если в какой-то момент окажется, что расчеты были не совсем объективными, вот, то есть возможность, скажем, сделать какой-то небольшой прогресс, затем закрепляться, чтобы не попасть в ту же ситуацию зеркально, в которой сейчас находятся российские войска на правом берегу Днепра.
Ну вот источник CNN заявил, что выяснилось, Россия не смогла развернуть на передовой больше подразделений. В общем, изменилась несколько там обстановка. Вот. А по вашим сведениям, какие силы российские находятся вот в этом регионе, в районе Херсона?
По оценкам, около 15 до 20 тысяч личного состава, соответственно, с техникой. Вот. Но, как вы сказали, что Россия не смогла, во многом этому способствовали действия Украины, поскольку Украина, как мы уже тоже, наверное, все знаем, применяет несколько другую тактику. Она отличается от той, которую применяла Россия, достигая успехов на Востоке. Ну, наверное, нужно все-таки заметить, что помимо советников западных, которые и тренеров, которые готовили украинские подразделения, которые на уровне стратегических советников работали с высшим командованием, Украина еще и накопила, украинские командиры накопили еще собственный опыт, как за время проведения сначала антитеррористической, потом операции объединенных сил, ну и особенно за вот эти вот 6 месяцев. Если в двух словах, то, наверное, один из подходов, который применяется, это то, что называется в американской стратегии Centers of Gravity или Centers of Vulnerability. То есть это когда выбираются наиболее уязвимые точки, наиболее важные точки. Ну и в данном случае мы видели, что Украина наносила удары как раз в основном по линиям коммуникаций, по складам, сооружениям, по командным пунктам. Вот это вот то, что, наверное, было определено как вот эти вот центры уязвимости, наибольшей уязвимости. Вот. То есть эти действия в течение нескольких недель, наверное, позволили или создали условия для того, чтобы можно было перейти к активным наступательным действиям, по крайней мере, на одном из участков.
Ну, а вот действительно ли удары ракетами по мостам отрезают российскую группировку, или у нее есть возможность пользоваться там какими-то паромами, переправами и так далее? То есть это не говорит о том, что она, так сказать, там в тактическом окружении?
Разумеется, что российское командование предпринимает определенные действия, потому что было бы наивно рассчитывать на то, что они просто будут сидеть и ждать, когда их отрежут. Но в любом случае мы не говорим о том, что эта группировка там полностью заблокирована. Речь идет о том, что существенно усложнили действия украинской артиллерии, удары ракет, которые наносились по мостам, они существенно усложнили с обеспечения этой группировки как материальными средствами, так и возможность переброски усиления резервов, если такие есть. Понятно, что там наводятся какие-то альтернативные паромные мосты. То есть эти мосты не разрушены полностью. Их восстанавливают, потом какое-то время идет движение, потом наносится удар. В любом случае есть то, что называется огневой контроль Украины, и он достаточно надежный над вот этими вот 3 основными линиями снабжения.
Ну, на ваш взгляд, Украине в целом сейчас удается усиливать свою оборону за счет новых поставок с Запада вооружений?
Я думаю, что ответ на этот вопрос очевиден. потому что даже при том относительно небольшом количестве западного оружия мы наблюдаем вот это преимущество, это преимущество технологии в совокупности с обученным личным составом и с инновационными подходами к планированию проведения этих операций. Потому что ну, те же там 20 Имарсов, которые, Хаймерсов, которые ну, не сравнить по количеству с количеством реактивной артиллерии с российской стороны, не говоря уже о калибрах и прочих там, ракетах. Вот, то есть вот это вот даже небольшое количество западных вооружений, как я уже сказал, в комплексе, позволило создать, если не переломить ситуацию, то, по крайней мере, Россия сейчас не владеет уже той инициативой, как это было в начале или операции, или еще там, может быть, месяц или два назад.
Вот мы с вами говорим о ситуации в районе Херсона. А что в других регионах на линии соприкосновения, на линии фронта происходит сейчас?
Последние недели, насколько я понимаю, или насколько известно, продвижение на некоторых небольших участках было минимальным, то есть там уже как успех преподносится продвижение на несколько сот метров. Вот. Но если в общем там оценить ситуацию или сравнивать, то можно с определенностью говорить, что российский наступательный потенциал в большой мере уже исчерпался. То есть наступила вот эта вот, то, что называется, кульминация. Вот, по-прежнему где-то какие-то локальные успехи все равно удается российским войскам достичь, используя преимущество в артиллерии. Опять-таки тактика, которая используется Россией, это огневого вала. Вот, это то, что в общем-то, существенно затрудняет удержание позиций Украины, исходя из того, что приоритетом для Украины является все-таки сохранение жизни, приходится жертвовать территорией, потому что если посмотреть на те тактические где-то отходы, где, которые происходили в течение даже нескольких месяцев, то ни в одном из этих мест российскому командованию не удалось вот этот вот тактический успех развивать в оперативный. То есть кроме Мариуполя не было ни одного окружения хотя бы более-менее существенной группировки украинских войск. А это был один из приоритетов, одна из военных целей, которую ставило перед собой российское командование, по крайней мере, на Востоке.
Ну что ж, спасибо. Алексей Мельник был с нами, военный эксперт. Мы продолжим беседу с Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, ну вот прошло полгода с начала боевых действий в Украине. Вы для себя ответ получили на вопрос, зачем Путин захотел обрушить более-менее устоявшийся миропорядок?
Признаться, нет, не получил, потому что мне кажется, что то, что происходит, это контрпродуктивно, чудовищно, кроваво и бессмысленно. Даже если заморозить вот те достижения на поле боя, которые зафиксированы, ну, это примерно 20-25% украинской территории сейчас под контролем Владимира Путина, совершенно непонятно, что делать с этими присоединившимися территориями. Как мы видим, идея с референдумом прокисла. Ну, если говорить про 11 сентября, день голосования в России, то даже минимальное время, необходимое для подготовки этого референдума, уже потрачено.
То это есть референдум об аннексии территории, фактически.
Ну, конечно, да. Значит, логика была, в общем, такая крымская, что мы придем, захватим, организуем референдум, формально зафиксируем, что население на нашей стороне, и после этого заявим о том, что расширение России Российской Федерации достигнута, цели и задачи решены, и, соответственно, можно переходить к мирным переговорам с тем, чтобы зафиксировать эту картинку. Украина довольно жестко дала понять, что не собирается это принимать, а это значит, что украинское руководство оценивает ситуацию таким образом, что у него есть потенциал для того, чтобы отобрать назад эти зафиксированные земли. В любом случае, совершенно непонятно, чего Путин хотел достичь и чего он смог достичь. То есть примерно понятно, что он хотел достичь. Это то, что называлось денацификация, то есть смена руководства Украинской республики, замена Зеленского на кого-то другого более лояльного, будь то Янукович, будь то Медведчук, неважно кто, и, соответственно, разрушение или то, что называется демилитаризация, уничтожение украинских вооруженных сил. Ни та, ни другая цель не достигнута. И сейчас мы наблюдаем, вот, если это действительно всерьез, если это не пропагандистская акция, попытку переломить ситуацию в пользу Украины. И даже если будет отрезан Херсон, по престижу Владимира Путина будет нанесен совершенно чудовищный удар, потому что мы видим, что в России военные восторги уже сошли на нет. Об этом социологи свидетельствуют, и, по-видимому, это логично. И если теперь еще на поле боя что-то произойдет, судя по тому, что Украина начала вот эту попытку переломить ход событий и перехватить инициативу, они имеют для этого какие-то материальные основания. Так вот, если это произойдет, то Россия станет обороняющейся стороной. И все разговоры про преимущество, про маленькую победоносную войну, про то, что русский мир побеждает весь остальной мир, окажутся просто такой заурядной, прости господи, туфтой. И я так понимаю, что Путин просто совершил, мало того, что преступление, там, агрессию, все что угодно еще, он совершил гигантскую стратегическую ошибку. Он недооценил Украину, он недооценил способность Запада к поддержке Украины. И, соответственно, он просчитался в долгосрочную. Поэтому говорить о том, что он хотел и зачем он это затевал, мне кажется, можно только в предположительном смысле. Он хотел стать сильнее, могущественнее, поставить НАТО на место, всем показать, кто в доме хозяин, вернуть зону контроля или зону влияния, как это называлось во времена Ялтинской конференции, и не смог. Так что анализировать его хотелки, мне кажется, уже даже бессмысленно. Нам остается анализировать то, что происходит реально на поле боя. И здесь политологические рассуждения, мне кажется, становятся уже неактуальными, потому что мы волею судеб, коль скоро ворота в ад открылись, мы все делаемся более или менее толковыми специалистами по военному делу. Мы теперь следим не за тем, что происходит в политике, а за тем, что происходит на поле боя. Для Путина ничего хорошего на поле боя не происходит. Единственное место, где он может одерживать победы, это информационная поляна, которая в России, мне кажется, зачищено уже досконально. И там нам все время докладывают, что уничтожено там 6 комплексов «Хаймерс» или уже 10 комплексов, что уничтожены военно-воздушные силы Украины, что уничтожена противовоздушная оборона Украины, а продвижения нет. А если теперь еще Украина продвинется, то даже путинские сторонники переживут то болезненное чувство, которое называется когнитивный диссонанс. Они пошли по шерсть, а возвращаются стриженными.
Ну, я бы обратил внимание еще на один вот сюжет. Вы сказали о так называемых этих плебисцитах, но Какой в этом политический смысл, если это гарантированный способ получить новые порции санкций, там, увеличение поставок военной техники в Украину, или уже все зашло так далеко, что Кремль на это не обращает внимания, на эти совершенно просчитываемые эффекты?
На санкции он, понятно, не обращает внимания, потому что тут уже игра другого уровня. Нам нужна победа, и за ценой не постоим. Что там какие-то санкции? Мне кажется, что Путин сам себя загнал в такую позицию, где у него уже, собственно говоря, политического маневра-то и не остается. Все сводится к успехам или неудачам на поле боя. Так что и идея референдума оборачивается против организаторов, потому что если он не получается, а похоже, что он не получается, то, опять же, когнитивный диссонанс. Как же так? Ведь речь шла о том, чтобы защитить русское население Украины или даже всю Украину, зачистить от нацистов, которые каким-то коварным образом прорвались в ее руководство. Ну, я могу сказать, каким способом они прорвались. С помощью демократических свободных выборов, которые выиграл легитимный президент Украины Зеленский, в отличие от Владимира Путина, значительная часть голосов за которого была фальсифицирована. Так вот, если логика была такая: раз будет военный контроль, то назначенные военными начальники, там, скажем, Херсонской области, Донецкой области, Луганской области, Запорожской области, назначают, никем не избранные, кстати, начальники, назначают этот референдум, никем не избранные и назначенные, опять же, оккупационными властями люди, которых заставят быть членами избирательных комиссий, посчитают голоса так, как надо властям. Ну и, соответственно, нарисуется какой-то результат. Ясное дело, что он должен быть пророссийским, с результатом там 90-80% за. И это дает основание на внутреннем информационном поле рассказывать о том, что цели достигнуты. Но не получается. Не получается и не может получиться, потому что к этому референдуму мало того, что международное отношение, ну, даже не скептическое, а смехотворное такое. Ну, какой к дьяволу референдум, если половина населения разбежалась, неважно куда, в Россию они уехали или в глубинные районы Украины. Непонятно, как составляются списки избирателей. Непонятно, кто считает голоса. Ну, скорее всего, привезенные из России специалисты, которые умеют с помощью электронного голосования нарисовать любую цифру. Совершенно непонятно, как местное население воспримет этот референдум. И, что очень важно, организаторы референдума чувствуют себя совершенно дискомфортно, потому что если, опять же, что-то будет неудачное, там, скажем, вежливо, на территории Херсона, то где гарантия, что это же не произойдет и на территории Запорожья? А коли так, любой член избирательной комиссии прекрасно знает, что если его вписали в эти самые списки, а потом придут украинцы, то наличие его фамилии в этом документе есть однозначный повод для того, чтобы получить 10 лет или сколько-то там за измену Украине. И поэтому большого числа охотников организовывать эти самые референдумы нет и не может быть. Поэтому, мне кажется, весь этот цирк, кровавый цирк, довольно подлый цирк с организацией референдума оборачивается против его организаторов. И опять же, это означает, что в Кремле просто катастрофически неадекватно оценили ситуацию. Они не могут даже фальсифицированный референдум организовать.
Да. Вот еще один вопрос, связанный с этой ситуацией, про указ Путина, который увеличивает армию на 137 тысяч человек. Это что, всеобщая мобилизация отложена или она маскируется каким-то способом?
Ну, мне кажется, это, конечно, маскировка, потому что, наверное, из тех, кто должны были, срочников, которые должны были бы осенью вернуться домой после годовалого срока службы, значительную часть, желательно всех, надо нагнуть и заставить переписаться в контрактники, потому что потери на фронте измеряются десятками тысяч, и это уже как бы установленный факт, и американской, и британской разведкой, ну, можно не верить данным Украины, но, в общем, понятно, что это десятки тысяч убитых и, наверное, в 2-3 раза больше раненых. Так что, во-первых, надо оставить тех, кто был мобилизован раньше. Во-вторых, добавить к ним вновь мобилизованную, ну, или призванную молодежь и тоже ее заставить принять условия контракта и бросить, соответственно, в эту мясорубку. Проблема в том, что война-то, как справедливо сказал Алексей, современная. То есть война высокотехнологичная, и там очень многое зависит от квалификации, от профессионализма военнослужащих. Из призывной армии квалифицированных военнослужащих сделать очень трудно. Значит, ну, как минимум несколько месяцев надо, чтобы их подготовить. Этого времени у Путина нет. И, кстати говоря, думаю, что момент ответа, который разворачивает сейчас Украина, тоже был связан с этим. Потому что, ну, буквально несколько дней назад мы слышали про то, что сформируется еще одна третья, по-моему, бригада, которая перебрасывает в Крым. Там, и речь идет около 15 тысячах человек. Вопрос о том, насколько они подготовлены, насколько они мотивированы и насколько они хотят воевать. Если судить по независимым источникам, то растет число так называемых 500-х, то есть там 200-е это раненые, 200-е это убитые, 300-е это раненые, а 500-е это отказники. И вот число их, похоже, увеличивается, и, соответственно, затыкать кадровую дыру делается все труднее. Именно поэтому, мне кажется, Украина и была вынуждена поспешить, потому что ждать, пока приедут эти 15 тысяч, условно говоря, будут распределены вокруг линии фронта, пройдут какое-то там сплачивание, обучение, профессионализацию, Украине некогда, нельзя этого позволить. А если это сейчас начинать, то эти 15 тысяч представляют из себя такое плохо структурированное стадо, которое, конечно, можно бросить вперед на пулеметы, но это будет просто массовым жертвоприношением. Поэтому, мне кажется, рациональным решением украинского руководства именно сейчас перехватывать инициативу.
А следите ли вы за ситуацией вокруг Запорожской атомной станции? Миссия МАГАТЭ вроде бы должна все-таки туда прибыть, но, в общем, риски ведь достаточно велики, когда боевые действия ведутся вот рядом с таким объектом.
Ну, я, как и все те, кто не повесил в сознании шторку для того, чтобы отделиться от того, что происходит в Украине, в Украине вынужден просто следить за этими событиями, нравится это или не нравится. Конечно, это чудовищная ситуация, опять же, не просчитанная в Кремле. Они-то думали, что они быстро и легко захватят территорию, возьмут станцию под контроль, и все будет благополучно, она будет вырабатывать электроэнергию, которую, так же, как и украинское зерно, можно будет экспортировать, можно будет использовать, может быть, отрезать ее от снабжения украинской территории. Ну, это, в общем, грубо говоря, хозяйствовать. А не получилось. Она находится в зоне обстрела из украинской стороны и в зоне боевых действий. А по всем законам военного времени, если ты взял на себя ношу оккупанта, то ответственность за функционирование захваченных территорий и, соответственно, всех инфраструктурных узлов на этой территории и мирного населения ложится на тебя. Значит, если что-то случается с этой самой станцией, то ответственность несет Кремль. И если бы они трезво оценивали ситуацию, наверное, они бы 5 раз подумали перед тем, как это затевать. А сейчас практически получается, что эта станция находится на линии фронта, на фронте стреляют, и так или иначе туда может что-то залететь. И понятно, что вся Европа, и да не только Европа, встает на дыбы, потому что речь идет, если действительно там что-то случится, то это похлеще Чернобыля. Это никому не нужно, и меньше всего это нужно Кремлю, Но ведь он всю эту бодягу затеял. Вот теперь им придется расхлебывать. И, ну, одно дело пропаганда, здесь можно говорить все, что угодно, обвинять украинцев, но на танках туда приехали не украинцы, а совершенно другая страна. Вот эта страна, по большому счету, за все и отвечает. Если она не может обеспечить безопасность этой ядерной станции, то это ее хлопоты. И, соответственно, эти хлопоты становятся чрезвычайно значимыми, в том числе для Европы. Естественно, Путин, как человек, который любит и умеет шантажировать Европу, полагал, что таким образом он может запугать европейцев, сказать, чтобы европейцы и американцы, которые якобы воюют на стороне Украины, испугались и дали команду Украине прекратить. А, во-первых, далеко не все военные решения, а может быть даже и никакие военные решения не принимаются в Вашингтоне, вопреки тому, что нам говорит пропаганда. А во-вторых, по-любому, это зона ответственности России.
Ну, а что вы скажете все-таки по экономической вот ситуации? Где-то тут говорят, что Путин сумел разрушить самый успешный российский экономический год, возможный, вот про этот год сверхдоходов за сырье. Власти занялись войной и вывели страну на территорию деградации. Как, на ваш взгляд, может выглядеть российская мобилизационная экономика? Все-таки, с одной стороны, были прогнозы, что будет национализация крупного бизнеса, с другой стороны, она не состоялась.
Ну, мне кажется, что национализация это, в общем, и не нужна, потому что, по сути, весь крупный бизнес так в кулаке у Путина. Если он даст команду там какой-нибудь Северстали сталь продавать не на международном рынке, а тратить на производство танков или там каких-нибудь еще стреляющих железок, то никакой Мордашов, конечно, противостоять ему не будет. Он скажет, да, будет сделано, и постарается сделать то, что возможно. Вопрос в том, что ресурсы у него не очень большие, условного Мордашова. Да, сталь, может быть, есть, но ведь из стали надо сделать броню, из брони надо сделать башни, из башни надо поставить на шасси и так далее. И здесь вопрос упирается в технологии. Так что мобилизация здесь не только не нужна, но, в общем, она на самом деле ничего и не даст, потому что если у вас ограниченные ресурсы, то не так уж важно, кем конкретно они управляются. Частным бизнесом, который целиком зависит от Кремля сейчас, и Кремль последние 15 лет только тем и занимался, чтобы весь крупный бизнес поставить под контроль своих людей, в том числе людей с погонами. Но объем-то производства не вырастает. Соответственно, объявить всю войну, всю страну осажденным лагерем по советским лекалам и бросить все на производство военной техники, это все хорошо звучит на примерах, там, скажем, советского мифологизированного прошлого. А в реальности это ведь не будь того, что называлось ленд-лизом в советские времена, Сталин бы войну со своим военно-промышленным комплексом проиграл, потому что, ну, можно много говорить о том, что там половина всей меди, которая была в Советском Союзе, была привезена из-за рубежа. Там 500, полмиллиона автомобилей, там, Виллисы, на которых ездило руководство, или там Студебекеры, на которых ездили рядовые, были заброшены из Соединенных Штатов. Даже порох перевозили по ленд-лизу. А сейчас ленд-лиз на другой стороне. А рассуждение о том, что российская экономика прекрасна, у нас дела лучше, чем можно вообразить, это всего-навсего голая пропаганда, в которую, к несчастью, похоже, поверил и Владимир Путин. Он же нам рассказывал очень много красивых баек про то, какие замечательные ракеты, как они летают со скоростью там, 27 махов, как они там разделяются головками, как их невозможно остановить, поймать и каким-то образом пресечь. Где все это? Ну, в общем, там, в телевизоре. Но телевизионная история радикально отличается от действительности. Действительность показывает, что что-то ничего не летает, а если летает, то не туда, куда надо, и не так точно, как хотелось бы. Хотелось нанести удары по военным структурам, попадают по гражданским, уничтожают мирных жителей, хотя, конечно, и военные структуры тоже попадают под огонь. Это тоже нельзя недооценивать. Но ситуация далеко не такая победоносная, как ее изображают нам картинки. Ну, а что касается экономики, да. Я просто завершу одна фраза, то, опять же, она далеко не в таком хорошем состоянии, как хотелось бы. И, главное, с каждым месяцем она будет ухудшаться, потому что санкции имеют кумулятивный эффект.
А если посмотреть на ситуацию с точки зрения географии сейчас, какие регионы могут оказаться наиболее уязвимы для развития кризиса, ну, в связи с закрытием производства и, опять же, санкционными эффектами?
Ну, вы знаете, у нас ведь очень высока система концентрации производства. Это одна сторона дела. И вторая – очень разные показатели социокультурного развития. Если мы говорим про, скажем, мобилизацию, то в Москве за все эти полгода зафиксировано не более 20 человек, которые погибли. В Москве 7,5 миллионов избирателей, то есть людей старше 18 лет, и из них два десятка, меньше пока, двух десятков погибли. А, например, в Чечне, в Дагестане, в Тыве, в Калмыкии, во многих других регионах, где избирателей в 10 раз меньше, одновременно в 10 раз больше зафиксировано смертей. То есть Путин воюет, оберегая Москву, прежде всего, потому что он понимает, что Москву злить нельзя. Москва населена особым типом граждан, как к этому ни относись, и ее дразнить не стоит. Получается, что Путин эксплуатирует ту самую глубинку, прежде всего национальную, у которой меньше всего потенциала для того, чтобы организовать протест. Это с одной стороны. Что касается экономики, то как раз в Москве постиндустриальная экономика. За эти 30 лет, слава богу, она радикально перестроилась, и все эти огромные военные, в том числе заводы, будь то ЗИЛ, будь то Динамо, будь то Серп и Молот, из Москвы выведены, и они работают в зонах интенсивного промышленного производства, это прежде всего Урал. Значит, если концентрировать усилия на производстве военной продукции, то, во-первых, это будет означать, что усиливается Урал, прежде всего. А во-вторых, это будет означать серьезный удар по финансовой системе, потому что, как ни крути, до войны сталь, алюминий, медь, там, все что угодно, все, что производилось на металлургических предприятиях, продавалось на рынке, и деньги возвращались назад в Россию, и их можно было использовать там, для поддержки финансовой системы, для инвестиций, для прибыли и так далее. А когда идет война, то производится та самая сталь, из которой делаются танки, и танки никто не покупает. Танки отправляются на фронт, где совершенно бесплатно разбиваются в хлам. Соответственно, деньги назад в казну не поступают. Деньги казна тратит, но не получает взамен. В нормальных условиях можно было бы рассчитывать на то, что, как, например, в Украине, тебе помогут займами. Займы для Путина исключены по понятным причинам, санкции. Соответственно, у него так или иначе единственный вариант – деньги-то, зарплату надо платить, значит, деньги надо печатать. Потому что назад в казну от производства военных техники они не возвращаются. Соответственно, я думаю, через несколько месяцев ситуация с вот курсом доллара изменится, и рубль начнет понемножечку дешеветь. От этого никуда не денешься.
Но пока коллективный Гайдар из Центробанка достаточно эффективен.
Ну да, и в этом тут есть два больших преимущества по сравнению с советским временем. Во-первых, частная экономика. она гораздо гибче. Она, ну, представьте себе, что любой хозяин маленького бизнеса, он сделает все, что можно для того, чтобы свой бизнес защитить. А это значит защитить и всю экономическую структуру, потому что он сохраняет рабочие места, он пытается приспособиться к какому-то изменившемуся спросу, и он вынужден платить налоги, значит, какая-то часть денег все-таки в казну возвращается, в отличие от советской эпохи. Это первое ключевое преимущество. И, во-вторых, конечно, это квалификация той же самой Набиуллиной, которая в меру способностей старается минимизировать ужасные последствия путинских решений. Ну, ее такая задача. Путин принимает решение, а задача правительства – минимизировать вредные последствия этого решения. Пока справляются, потому что, действительно, видимо, Набиуллина очень неплохой специалист, не зря ее высоко ценили западные эксперты, но у нее есть ограниченный коридор возможностей. Она не может из ничего что-то сделать. Она может минимизировать утраты, она может оптимизировать ситуацию, она может играть с валютным курсом, она может замораживать там или размораживать выплаты валютные для граждан. Но кончится это все тем, что так или иначе придется денежки отбирать у путинского электората. Это очень ему не понравится, электорату, но эта ситуация неизбежна, потому что деньги для войны нужны, и денег взять некуда. Значит, или надо будет отбирать те вклады, которые лежат у граждан на банковских счетах, при этом, конечно, ограничивать вывод денег за рубеж. Под разговоры о том, что валютные вклады токсичны, их или заморозить до светлого будущего, то есть, на самом деле, потратить эти деньги, которые лежат в банках, на войну, а людям сказать, что потом, когда будет победа, мы вам выплатим по действующему курсу. Какой бы действующий курс, бабушка надвое сказала, а деньги нужны уже сегодня. Поэтому, да, Путину сильно повезло, что у него квалифицированное руководство в правительстве. Но они же не фокусники. Они не могут... Они могут улучшить ситуацию или, во всяком случае, не позволить ей слишком радикально ухудшиться, растянуть этот кризис и коллапс. Собственно говоря, это и происходит. Мы видим, что показатели экономики снижаются, но не так катастрофично, как многие опасались. Но зато, как тот же самый Центробанк говорит, что снижение растягивается на годы. Уже к 2025 году смещают ожидания начала экономического роста. А до 2025 года будем идти под горку. Когда люди ощутят вот эти плоды движения под горку, сказать трудно, но я думаю, это вопрос нескольких месяцев. Может быть, уже к Новому году. Уже к сентябрю мы видим, как наступает разочарование. А к Новому году оно усилится. Просто здесь других вариантов нет. Вот здесь, мне кажется, работает просто элементарная арифметика. В третий квартал будет хуже второго. Четвертый квартал будет хуже третьего. Думаю, что первый квартал следующего года будет хуже последнего квартала 2022 года. И когда-нибудь это приведет к тому, что страна захлебнется.
Ну вот давайте тогда мы посмотрим опрос, собственно, что в Москве думают по поводу возможности усиления разнообразных санкций.
Меня не беспокоит. У меня никогда не было визы в Европу, она мне не нужна. Денег, чтобы их активно тратить в Европе, у меня тоже нет, поэтому меня вообще не напрягает.
В связи с тем, где я учусь, меня это особо никак не тронет, поэтому я, наверное, спокойно к этому отношусь. То есть, если бы у меня был более свободный выезд за границу, то да, ну, мне было бы неприятно, наверное.
Это тревожит, но я прекрасно понимаю, почему это делается.
Именно в плане виз, да, меня беспокоит, так как мне нравится, я имею возможность путешествовать в Европу, но при этом сделать визу вот в настоящий момент для меня это проблема. Я не могу ни в один визовый центр записаться.
Ну, экономически, безусловно, насчет визовых мы не так часто путешествуем за рубеж, поэтому какие-то российские города посещаем.
Я считаю, что это плохо. Любое ограничение передвижения, ничего хорошего в этом нет.
Особо нет, не волнует. К как бы и другие страны. Почему только Европа? Есть Таиланд, допустим, можно в Таиланд поехать, там отдохнуть.
Никак нет, потому что в нашей стране довольно много шикарных мест. Это страны Евросоюза, сами, мне кажется, миллион раз пожалеют, но будет уже поздно.
Ну, беспокоит, потому что это влияет на как бы уровень жизни, как-никак. Если экономика падает в стране, то, соответственно, всем надо жить хуже, зарплаты меньше, цены на продукты выше, естественно, волнует.
Ну, больше экономических, наверное, все-таки мы сталкиваемся с тем, что какие-то платформы, там, компании, которыми мы пользовались очень много лет, уходят с рынка, но визовые просто не так часто путешествуют, поэтому не особо.
Ну вот что складывается, да, по экономическому, похоже, вопросу люди уже привыкли, а еще и вот эти визовые возможные санкции. Ну, сейчас какой-то консенсус в Европе возник, так сказать, приостановка соглашения об упрощении визового режима, надо будет больше документов, цены поднимутся. Собственно, каков ваш взгляд на эту ситуацию? Приемлемый компромисс между разными позициями в Европе достигается?
Ну, видите ли, это вне нашего контроля, поэтому мы можем просто смотреть со стороны и говорить, хорошо или плохо. Я вот что скажу. У нас в стране примерно 20% населения имеют иностранные паспорта.
Заграничные.
Ну, или загранпаспорт, да, это называется. Из них далеко не все ездят, не у всех есть визы. И, конечно, в основном эти люди сконцентрированы в крупных городах, где люди неплохо зарабатывают, знают языки, не боятся путешествовать и так далее. А примерно 80% вообще этого не знают и не интересуются. Для них за границей это телевизор. Значит, и что по телевизору сказали, то там и происходит.
Ну, для них теперь за границей еще и санкции все-таки в связи с ухудшением ситуации.
Да, поэтому визы касаются, ну, скажем так, проблемы виз касаются, ну, 10, может быть, 15% населения. И это не катастрофа для Путина. В некотором смысле на этой поляне больше сострижет себе, например, господин Лукашенко, у которого уже в Беларуси появился так называемый карточный туризм. То есть русские люди с деньгами, озабоченные тем, что они не могут свои деньги переводить за рубеж или получать из-за рубежа за какие-то выполненные работы, открывают счета в Беларуси, значит, платят там какие-то необходимые налоги, и через Белоруссию решают свои проблемы. Или через Казахстан, или через Узбекистан, или через Армению. Но, то есть, спины Владимира Путина это ни в коем случае не ломает. Зато это затрудняет жизнь значительной части тем, кто как раз ориентировался на европейские системы ценностей. Поэтому, мне кажется, эта идея понятно психологически, потому что хотелось, ну, как-то наказать Россию и российских граждан. Но, мне кажется, с функциональной точки зрения малопродуктивно для того, чтобы наступить на хвост Владимира Путина. А вот санкции, от них никуда не денешься. В том числе затрудняются экспортные и импортные операции на самом низовом уровне. Огромное количество людей, проживая, например, где-нибудь в российском городе, но имея достаточно высокую квалификацию, сам скажем, компьютерного специалиста, могут работать на иностранных заказчиков и получать оплату в валюте. Теперь им проблема. Значит, ну, они ее объедут на кривой козе, через какой-нибудь там биткоин они эту проблему решат. Но в любом случае, ничего радикально серьезного нанесено в смысле визовой политики. Никакого серьезного удара по путинской вертикали не состоится. А вот что касается вот этих санкций, вот это гораздо серьезнее, потому что самая главная проблема – это, конечно, технологии. То самое производство стали, то самое производство алюминия, то самое производство оборонки, о котором мы говорили, оно, как ни крути, опирается на западные технологии, на западные комплектующие. Да, через серые поставки, через Казахстан, через Китай, через Таджикистан, какие угодно. Хоть через Афганистан, который собирается за российскую нефть платить изюмом. Можно каким-то образом это объехать, но это будет дороже, дольше, хуже качеством, медленнее. И, соответственно, экономика будет постепенно терять обороты.
Слушайте, у Путина ведь есть расчет на другое. Вот тот же тоже газовое оружие, например, попытаться надавить на Запад, дестабилизировать европейские страны?
Да, вот, конечно, логика понятна. Но опять же, она, мне кажется, исходит из не совсем адекватной оценки ситуации. Когда Путин начинал всю эту историю, он искренне верил, что Запад трусливый, буржуазный, жадный, коррумпированный, за комфорт, связанный там с нефтью и газом, он на все согласится. Друг Шрёдер поможет. Германия будет вынуждена разрешить работать «Северному потоку-2». Куда они денутся без нашего керосина? Логика примерно такая. Это, опять же, мне кажется, стратегическая ошибка, потому что рынок-то не продавца, рынок покупателя. Европа, да, будет дороже покупать газ. Она будет покупать его в сжиженном виде из Америки или из Норвегии, или из Саудовской Аравии, откуда-нибудь еще. Но она эту проблему решит. Она, что касается нефти, то они договорятся с Ираном, дадут ему послабление. Соответственно, Иран с удовольствием заполнит освободившееся место России. И сейчас, когда рыночная паника пройдет, она пройдет, никуда не денешься, потому что наладятся какие-то альтернативные поставки. Получится, что становой хребет нашей экономики, а у нас есть, пользуясь выражением Александра III, два союзника. Тот говорил про армию и флот, а у Путина это нефть и газ. Так вот, с нефтью дела скиснут раньше, видимо, к концу года. А с газом, ну, может быть, через полгода, год. Но так или иначе, санкции – это же все надолго. А нынешняя ситуация с биржевой паникой и катастрофическим ростом цен, там трехкратным, даже по некоторым, смотря с каким временем сравнивать, а можно говорить и про десятикратный рост цены на газ, это временное событие, а история долгая. И Путин рассчитывал на то, что он за несколько недель управится. А чем дальше тянется эта, прости господи, спецоперация, тем хуже будет нашей экономике и тем хуже будет нашим гражданам, которые сейчас-то думают, что приспособились. Но ситуация через два месяца станет еще хуже, и придется опять приспосабливаться. Да, можно приспосабливаться и питаться одной картошкой. Собственно говоря, у Советского Союза был такой опыт. Но где-то, мне кажется, раньше или позже будет нащупана точка, когда произойдет перекрещивание реальных условий жизни для населения и ожидаемых результатов. И люди начнут предъявлять Владимиру Путину такие же громкие претензии, какие год назад были громкие восторги. Это все очень похоже на то, что было во времена Первой мировой войны, когда первые несколько месяцев царя-батюшку на руках носили, а потом ему вменяли и настоящие ошибки, и ненастоящие ошибки. И, короче, мы знаем, чем вся эта история кончилась.
Вы с этим связываете усиление новой репрессии, так сказать, вот, что власть осознает эти риски, и хватает даже одиночных, так сказать, писателей о том, что Сталин хуже Гитлера, или там основателя Диссернета и так далее.
Отчасти да. Отчасти, конечно, эта траектория, этот трек, на который встал Владимир Путин несколько лет назад, она ведет к советской системе приоритетов и в большом, и в малом. Ну и, в частности, она ведет к тому, что надо заткнуть рот недовольным. Делается это заранее. И я думаю, что ваш посыл справедлив в этом отношении. Но есть еще и второй посыл. Силовики должны что-то делать. Они не понимают, что делать. Единственное, что они умеют, это кого-то поймать, заловить руки, посадить, напугать. Ну и они таким образом демонстрируют свою эффективность, необходимость, полезность для державы. Поймать Заякина или Леонида Яковлевича Гозмана большого ума не надо. Они вот здесь на ладошке. У них нет средств сопротивления, у них нет оружия и так далее. Идея заключается в том, что их посадить, остальных напугать. Можно, да, загнать всех под лавку. Ну вот пример Белоруссии. Можно так довольно долго существовать. Вот пример Северной Кореи. Но претендовать при этом на какую-то альтернативную цивилизацию нельзя. Получается, в лучшем случае, Иран. И, в общем, мы к этому и идем. Вопрос только, когда придем. Я думаю, что придем в течение 1-2 лет максимум.
Спасибо. Дмитрий Орешкин был с нами в программе «Лицом к событиям».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.